Дорогие друзья, сегодня я имею такую возможность приветствовать новым приветствием. Всегда раньше мы приветствуем, поздравляем с началом дня и так далее. А сегодня я хочу сказать «Христос воскрес!». Да, сегодняшний день – это особое событие в жизни всего человечества. Хотя, наверное, в разных странах, не наверное, а точно, в разных странах отмечается этот день в разное время. Но, тем не менее, в нашей стране мы празднуем сегодня, и хочется сказать, что это что-то особое. Я предлагаю вам немножко вместе поразмышлять над этой темой, как уже было призыв, что сегодня день – это день размышления, может быть, погружения в Библию. Я бы назвал свое размышление, эту проповедь назвал «Две дороги» или «Два пути». Один путь – очень-очень длинный, имеющий протяженность много-много тысяч лет. А второй путь значительно короче. Он измеряется примерно 70 лет, при большой крепости 80 лет. Один путь – это путь Бога к человеку. Второй путь – это путь человека к Богу. Те люди, которые исследуют Библию, которые регулярно читают Библию, вполне могут оценить, или это очевидно для таких людей, что Библия показывает путь Бога к человеку. Знаете, это немножко похоже на то, когда в семье родители пытаются достичь взрослых детей. Когда-то они родили своих детей, когда-то они не спали, рядом находясь с кроваткой своих маленьких детей, когда они болели. Когда-то они шли зарабатывать средства для того, чтобы их дети имели что-то покушать, что-то одеть. Когда-то, может быть, они сидели вместе за столом и размышляли с своим сыном или с дочерью, какую специальность приобрести для того, чтобы в дальнейшем в жизни преуспеть. И настал тот момент, когда дети покинули родительский дом. И там, в спальне, уже никто не шумит, никто не смеется. И некому пойти и сказать: ложись уже спать или вставай. Вот так Бог когда-то создал нас, людей. Но люди, повзрослев, так сказать, они очень быстро забыли Бога. И только малое число людей, можно их назвать герои веры, они продолжали хранить в сердце своем память о Боге. Они передавали из уста в уста, как там было в раю, как там было рядом с Богом, какой он Бог. Тогда Бог избирает одного человека. И он находит, что вера у этого человека, она имеет особую форму, особую глубину. Я говорю об Аврааме. И Бог решает, что вот от этого человека произойдет народ, тот, с кем он будет общаться. И Бог все делает для того, чтобы этот народ был ему верен. Чтобы вера росла не только в исключительных людях, не только в единицах, а в целом народе. Я так понимаю, Бог надеется, мы читаем пророков, мы читаем Библию, и мы понимаем, что это так было, Бог надеется, что через этот народ благословятся все другие народы земли. И мы сейчас подходим к тому моменту, как Бог хотел, чтобы вот эти люди, вот этот народ, избранный народ, общался с Ним. Мы говорим о самом сокровенном, о том самом близком общении, я бы даже сказал, употребил такое слово, интимном общении между Богом и человеком. Давайте вместе прочитаем книгу «Исход», 26 главу, 31 и немножко ниже. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и крученного виссона, искусной работой должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетин, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных». И 33 стих: «И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Я хочу объяснить, о чем идет речь. Когда народ сформировался, когда сформировалось государство Израиля, был царь, который непосредственно приложил к этому руку, к сформированию этого государства, царь Давид. И было в сердце этого царя большое-большое желание. Он хотел построить храм Богу. То место, где народ израильский мог бы поклоняться Богу Всевышнему. Но Бог сказал: нет, Он сказал, что ты не готов быть тем самым строителем, который построит храм. Ты много пролил крови, когда завоевывал эти земли. У тебя будет сын, наследник. Он будет избранным моим для того, чтобы построить этот храм. С тех времен мы знаем, этот храм был построен, и он носит имя сына царя Давида, храм Соломонов. И вот этот храм, он был построен следующей логикой. Чем ближе к центру храма, тем более тесное общение с Богом. И вот мы прочитали именно о устройстве святое святых. И где была эта граница, что отделяло это святое святых? И мы здесь прочитали, что была завеса. Завеса между святым и святым святых. И преодолевать эту завесу имел право только один раз в год, только один человек. Давайте прочитаем из Евреев, послание апостола к Евреям, из 9 главы, из 7 стиха и немножко ниже. «Во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». То есть раз в год священник, прежде чем войти в святое святых, он выполнял обряд освящения. Ничего нечистого не должно пересечь эту границу, где висела эта завеса. И священник, заходя в святое святых, имел особую миссию. Он должен был занести туда, так сказать, занести туда грехи неведения народа и выпросить у Бога прощения за них. Мы знаем, что на его одежде, первосвященнической одежде, были написаны имена всех 12 колен народа израильского. Мы знаем также, что на его головном уборе была табличка, где было написано «Святыня Господня». И вот этот человек только один раз в год имел право войти в это помещение. Никакой другой человек из народа ли израильского, из любого другого народа не имел права приблизиться туда. Почему? Там был Бог. Когда мы прочитаем, как, например, Моисей освящал скинию, или когда открывался храм Соломона, Писание говорит, что слава Господня наполнила святое святых. И вот если что-то туда нечистое, нечистый или первосвященник, не готовый, не пришедший обряд очищения, или другой какой-то человек, вообще не предназначенный для этого служения, входил в это помещение, то он поражался. То есть он просто умирал. Там не могло быть никого другого, только первосвященник, только чистый первосвященник. То есть это высшая форма общения. Общение лицом к лицу, персона к персоне, человек и Бог, могла происходить только один раз в году и только у одного человека. И теперь мы прочитаем из этой же 9 главы 11 и 12 стихи. «Но Иисус, первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И вот здесь мы подходим к этому событию, которое мы сегодня отмечаем. Дорогой друг, я еще раз хочу тебе напомнить. Христос воскрес. И это особое событие, оно оказало влияние на жизнь всего человечества. В этот момент что-то происходит в Израиле. Стоит храм. Он сделан по подобию того храма Соломона. И там тоже есть святое святых. И там тоже есть завеса. И тоже по традиции первосвященник раз в год входил в это святое святых. Христос распятый воскрес, храм все еще стоит, но завеса, что-то с ней случилось. Она разорвана надвое, все остальное остается как было, но завеса разодрана надвое. Это достаточно крепкая завеса. И чтобы ее разорвать, надо приложить достаточно большие усилия. Но там не было людей, храм стоит, а завеса разодрана, потому что с того момента, как Христос воскрес, нет больше препятствия для людей входить в это очень тесное общение с Богом. То есть с того момента каждый человек, не только первосвященник, не только раз в году, каждый человек, так часто, как он хочет, может входить в общение с Богом. И право на это человечество получило после того, как пролилась кровь Иисуса Христа. То есть получается, что люди, человечество, каждый человек имеет возможность получить общение, прямое общение с Богом. И я хочу прочитать, как это отобразилось на жизни учеников. Иоанна, 20 глава, 19 стих. «Христос воскрес, и Он стал являться Своим ученикам». И мы сейчас прочитаем момент чуда, который произошел среди учеников. Они находились в одном помещении, но двери все были закрыты. 19 стих говорит так. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказал это, Он показал им руки и ноги, и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Ученики собрались, до того они всегда собирались со Своим Учителем. Иисус всегда их учил чему-то, всегда что-то объяснял. И, к счастью, ученики, после того, как они пережили эти трагические события, нет с ними рядом их Учителя. Они собрались, наверняка были в растерянности. Они не ждали никого, они закрыли все двери, все без исключения, все было закрыто. И они не могли прогнозировать, что будет дальше. Наверняка они собрались, может быть, какой-то выход найти, что делать дальше. Но они и в этой ситуации не оказались одиноки. К ним приходит Иисус. Может быть, это пришел кто-то другой? Может, Он похитил одежду Иисуса, сделал прическу, как Иисуса? Но Иисус показал им руки, показал ноги пронзенные. Да, они слышали голос Иисуса, но они видели и раны Иисуса. И они поняли, что рядом с ними находится их Учитель. И то, что мы дальше в следующем стихе прочитаем, это следствие того, что эта завеса разодралась. 21-22 стихи. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“. Сказал это, дунул и говорит: „Примите Духа Святого“». Иисус позволил этим людям, дал возможность этим людям иметь эту скинию у себя в сердце. С этого момента каждому, Иоанну или Петру, Андрею или любому другому из нас, можешь свое имя, дорогой друг, сказать, нам не нужно ждать, что раз в год кто-то, первосвященник, очищенный, попытается войти в святое святых. Дух Божий, Дух Святой, который живет в сердце человека, Он позволяет войти в молитвенном ли общении, в размышление, войти в это святое святых и иметь персональное общение с Богом. До этого момента ученики не были возрождены свыше, они не имели Духа Святого, потому что Христос еще не пострадал. И эта завеса еще отделяла святое святых от святого. И никто не мог войти в столь тесное общение с Богом. Но жертва Христа, она разделила эту завесу на две части и открыла нам путь к Духу Святому. Очень интересно, как описывает другой автор именно эти события. Мы знаем, что Иоанн, он имел какое-то особое чутье, что ли, ощущение, чувственность особую по отношению к духовным событиям. Но мы имеем другого автора, человека очень-очень реального, образованного, который на вещи смотрел немножко с другой стороны. Я говорю о Луке. И вот он описывает вот эту встречу, когда Иисус явился, когда Его никто не ожидал. И эффект от вот этой беседы он описывает немножко по-другому. Он говорит, вот это самое событие, которое Иоанн описывает, вдохнул и сказал: «Примите Духа Святого». Лука говорит: «Открыл ум к разумению Писания». То есть в тот момент среди тех людей, которые присутствовали в этой беседе с Иисусом, что-то внутри произошло. Они были возрождены, и они получили в сердце эту скинию. Это святое святых, где они имели возможность, получили возможность общаться с самим Богом. Мы сейчас очень часто говорим, что вот этот момент получения скинии, возрождения внутри себя – это момент покаяния. И если исследовать Писание, то и Писание свидетельствует об этом, что момент покаяния, когда человек признает свои грехи пред Богом, это особое событие, это событие распятия и воскресения Христа в нашей персональной жизни. Это мгновение создания скинии святого святых в нашем сердце. Но, дорогой друг, Я хочу сделать одно ударение. Это момент искреннего покаяния. Это момент полного покаяния. Этот момент принесения достойного плода покаяния. Это тот момент, когда человек шел по одному пути. Тот момент, когда человек служил одним господам, но решил все изменить в своей жизни. Давайте немножко прочитаем одно место Писания, которое нам, может быть, пояснит глубже вот эти события, которые должны произойти в нашем пути. В нашем пути к Богу. Иоанн, опять же, тот же самый евангелист, Иоанн, 14 глава, 21 стих и немножко ниже. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Прежде чем начиналось наше служение, я в YouTube, на главной странице YouTube забил наш город и онлайн-служение. И целый-целый большой список служений был. Сейчас в этой ситуации многие церкви делают свое онлайн-служение, онлайн много проповедей. И вот если мы пойдем посещать разные общины, разные направления, разные деноминации, я боюсь, что мы можем очень многому удивиться. В разных общинах, в разных деноминациях по-разному люди оценивают это понятие «христианин». Кто-то говорит, что ты должен изменить свою жизнь, ты должен покаяться и больше не пить, не курить, не изменять второй половине своей, не врать и так далее. А где-то говорят, что достаточно раз в год прийти в церковь, положить определенную сумму в казну общины, и этого достаточно, и ты уже спасен. Ты спасен, потому что тебя в самом детстве еще покрестили. А кто-то скажет, ты являешься поклонником нашей деноминации, ты себя ассоциируешь с нашей деноминацией. Этого достаточно, ты спасен, мы на особом счету у Бога. Но я думаю, мы не поленимся, еще раз прочитаем это 21 стих. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, явлюсь ему сам». Дорогой друг, если ты покаялся, если ты влюбился в Иисуса Христа, а это значит, что те слова, те заповеди, которые он говорит, они твои заповеди. И это 21 стих говорит, именно к тому человеку явится Иисус. Если от момента покаяния твою дальнейшую жизнь определяет мнение Иисуса, тогда он придет, он явится тебя, и он есть в твоем сердце. Иуда не Искариот говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Да, этот самый Иуда еще не понимал, что происходит. Если взять слова, написанные у Луки, у него еще ум не был отверз к разумению Писания. Он думал, что идет речь просто о проповеди какой-то. И дальше Иисус ему объясняет. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Иисус здесь поясняет, что речь идет не о какой-то просто проповеди. Иисус говорит, что речь идет об определенном жилище. И это жилище, жилище Сына и Отца, Сына Бога и Отца Бога, оно будет в сердцах людей. Но Иисус опять говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И давайте с 24 стиха немножко дальше почитаем. «Не любящий меня не соблюдает слово моих. Слово же, которое вы слышали, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами». И дальше Иисус объясняет, зачем это нужно, зачем это жилище нужно, где будет обитать Дух Святой. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Мы уже читали то событие, которое описывает Иоанн, упоминали у Луки, когда Иисус вдохнул и послал им Духа Святого, и как они были возрождены. Дальше Лука говорит о том, что не расходитесь. Вот это ваше состояние, оно будет усилено. Вы примите силу свыше для того, чтобы быть мне свидетелями. Но это уже будет позже, через 50 дней, примерно через 50 дней. Но этот момент, это момент получения Святого Духа, момент возрождения, люди получили в тот период, когда они имели эту беседу с Иисусом Христом. Дорогой друг, это путь тот, который мы говорили в начале, короткий путь. Путь между тобой и Богом. Бог долгие-долгие годы ищет общение с человеком. Бог посылает всякие посылал всякие возможности через своих пророков для общения человека с ним. Но теперь у тебя есть возможность самому прийти к Богу. Покаяние, искреннее покаяние. Вот этот признак того, что ты стал на верный путь общения с Богом. В дальнейшем будет еще много чего. Будет сила свыше от Бога для различных служений в различной форме. Но начало этого пути – это искреннее покаяние. В завершение хочу привести один пример, из жизни пример. В нашей церкви, наверное, этот период можно назвать, был определенный период пробуждения. Это было после развала Советского Союза. И было так, что каждое воскресенье 2-3, а то и больше людей каялись. И вот один из служителей рассказывал, что у него было такое, ну как что ли, откровение от Бога или какая-то такая особая форма общения с Богом. Он говорил, когда я шел на служение, я всегда знал, сколько у нас людей покаятся. Он говорит, ну, я передаю его слова, то, что я слышал от него. Он говорит, я приходил в служение, я знал, что сегодня 3 души покаятся. На другое служение я иду, и я понимаю, что сегодня 5 человек покаятся. И вот однажды был призыв к покаянию, и всегда это выполнялось, да, это важно сказать. И вот было одно служение, был призыв к покаянию. Вышло, он говорит, я шел на служение, я понимал, я могу сейчас в цифре ошибаться, но пусть, скажем, 5 человек должно покаяться. Он имел такое от Бога откровение, ощущение. И вот он после призыва к покаянию вышло 3 человека каяться. Он говорит, уже призыв заканчивается, уже только 3 человека и больше никого нет. Он говорит, я сижу и понимаю, что что-то не так, что-то во мне не так, или это обольщение какое-то, или что-то не так. У меня было ощущение 5 человек покаяться. И вот брат, который делал призыв, он еще раз, последний раз повторяет, может быть, есть еще кто-то, кто хочет покаяться. И он говорит, я вижу, поднимаются 2 человека и идут к этому месту перед всей церковью. Но он говорит, ну все равно что-то происходит не так, как я понимаю. Потому что один человек, да, я этого человека не знаю, это, наверное, новый человек, который хочет покаяться. Но вторая сестра, молодая сестра, она идет, она член нашей церкви, она помогает той неизвестной женщине. И вот когда они вдвоем вышли, вот эта женщина, которая была членом нашей церкви, она говорит, вот это моя подруга. И вот, говорит, я просто ей помогаю, ей было как-то тяжело, она хотела идти, но она говорит, я сама мне как-то страшно, можешь пойти со мной? И эта женщина, которая являлась членом церкви нашей, она продолжила дальше свои слова. Она говорит, ну вот, я ее вывела, я ей помогла, но я тоже хочу здесь побыть во время этой молитвы. Братья совершили молитву покаяния, молитву вместе с кающимися. Этот человек, этот служитель, он покидал собрание в таких сметенных чувствах. Он говорит, у меня было ощущение, что 5 человек покаются, а вышло только 4 грешника каяться. И затем, через время, он свидетельствовал нам, рассказывал. Мы с братьями посетили этот дом, вот где жила наша член церкви, которая помогала вот этой грешнице выйти. И эта женщина нам сказала... Вообще, настоящее мое покаяние было именно в тот момент, когда я выводила свою подругу, помогала своей подруге выйти к покаянию. Раньше я выходила, тоже вроде бы каялась. Я даже приняла крещение, но я не была христианкой. Дорогой друг, твой христианский путь может начаться только с искреннего и правильного покаяния. И благодаря распятию Христа, благодаря крови Христа, жертве Христа, ты получил эту возможность пройти этот путь. Аминь.